Привет! С вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Мы обещали сделать этот подкаст немного более мамским, так как одна из нас обросла экспертизой, но говорить будем не о лучшем, что может случиться в жизни женщины, а сравним ожидания и реальность первого года материнства. И у нас в гостях Настя.
Ой, спасибо, что пригласили.
Кажется, вы были уже здесь.
Да, рада оказаться здесь у вас снова.
Да, сегодня мы поговорим, наверное, даже как-то в формате интервью. У меня опыта материнства нет. Ты уже целый год почти, на момент записи этого выпуска почти год. Мама, вот расскажи вообще, как прошел твой год?
Год прошел очень интересно, отлично от всех моих предыдущих 29 лет. Я бы назвала этот год годом познания дзена и поиска каких-то внутренних ресурсов, тех, которых ты до этого в себе не видел.
Как высоко.
Давайте так. Значит, я хочу сразу дать дисклеймер по поводу этого выпуска. Во-первых, для тех, кто слушает нас впервые. Меня зовут Настя. Мне скоро 30 лет. Год назад у меня родилась прекрасная дочка Ева. Мы вместе с мужем живем в Турции. Ева родилась тоже в Турции, поэтому у меня есть особый опыт рождения ребенка в другой стране. И мой опыт отличается еще от многих тем, что мы живем сами. У нас нету здесь бабушек, у нас нету здесь дедушек. И поэтому это, естественно, оказало большой эффект на все мое материнство, на весь мой год. И также важно отметить, что мой муж работает на удаленке, то есть он целый день находится вместе с нами дома, но мой муж очень много работает, и по сути это как будто он в офисе, и я очень много времени провожу именно наедине с ребенком. Ну и плюс еще, наверное, самый важный дисклеймер, который я хочу добавить. Этот эпизод. Я постараюсь сделать его максимально ёмким, так, чтобы вы не устали, но это будет просто развеивание каких-то сопливых мифов из Инстаграма про этих идеальных мамочек, у которых все замечательно. Просто великолепная картинка. У меня всегда чистая голова и идеальный ребенок. Нет. И если вы считаете, что у всех такая картинка и хотите дальше в это верить, не слушайте этот эпизод.
Да, потому что немалая вероятность того, что мы сегодня поговорим про говно. Так вот, что самое радостное и что самое грустное и тяжелое случилось с тобой за этот год?
Я пообещала, чтобы здесь не было там розовых соплей, да, но, естественно, я не могу не сказать про хорошее, то, что происходило, потому что это долгожданная беременность, долгожданное материнство, и я обожаю этот комочек счастья при всем том говне, который я буду рассказывать дальше. Она дарит просто невероятное количество классных эмоций, и для меня стало открытием, что я буду так сильно радоваться каким-то новым навыкам и умениям, особенно в том возрасте, когда этим навыкам и умениям уже ее учишь ты. И ты понимаешь, что она не умела есть ложкой, а вот сейчас она умеет это делать, и это я ее научила. То есть ты другого человека чему-то учишь, тому, чего он никогда в жизни до этого не делал. Или ты ему показываешь курицу живую, настоящую, и это первая встреча человека с курицей. Он никогда в жизни ее не видел. Или он первый раз трогает море. Ну, короче, вот это очень сильно заряжает, это очень сильно подпитывает. И я помню, был у меня один очень тяжелый день, всего один в этом году, что вы. Короче, был реально адски тяжелый день. И Ева просто вытрепала мне все нервы днем, а вечером она первый раз в жизни засмеялась. И я была так счастлива, просто невероятно счастлива. Когда ты первый раз слышишь, как смеется твой ребенок, я вот сейчас об этом говорю, у меня прям слезы, знаете, проступают на глазах. Короче, дети, они очень сильно любят катать на эмоциональных качелях. И они дарят гамму эмоций от самых каких-то таких вот негативных. Они достают из тебя всю вот эту вот, всю усталость, все, что в тебе есть, все твои негативные черты. И в то же время они дарят невероятное количество позитива. Вот. Так, ну я сейчас должна как-то поподробнее про какие-то неприятные вещи, да, говорить.
Есть наводящий вопрос.
А у меня, знаете ли, есть о чем рассказать.
Как какая самая продолжительная детская истерика была у тебя?
Блин, ну, кстати, я вот так не отвечу тебе на этот вопрос, потому что это перманентное состояние. Короче, как это работает? У ребенка может что-то болеть, у ребенка может быть плохое настроение, у ребенка может быть усталость или желание спать. И в силу неразвитости своей нервной системы она еще не может с этим справляться. Поэтому ребенок может плакать постоянно. Ну, просто типа вот только что она плакала, потому что она ударилась, а теперь она плачет, потому что у нее испортилось настроение. А вот теперь она плачет, потому что она устала и хочет спать. И все это может происходить за 15 минут. Я никогда не замеряла такого, что типа там слишком длинная какая-то истерика, вот она длится уже 8 часов. Ну, нет, такого не было. И вообще мне крайне повезло, потому что у нас не было коликов. Я думаю, даже те, у кого нет детей, слышали наверняка про детские младенческие колики. У нас этого не было. У нас не было прям каких-то офигеть каких больших проблем со сном. Они были, естественно, их не может не быть. Но такого, чтобы я там ночами не высыпалась, ходила по квартире и укачивала ребенка, нет, не было. Но было много других своих приколов. Короче, я даже начала в какой-то момент записывать что-то, что такое вот типа грустное, да? Грустное лично для меня, значит, сейчас я же мамочке, выключайте снова, я сегодня буду очень часто говорить, выключайте этот эпизод.
Не выключайте, все слушайте, пожалуйста.
Значит, лично для меня грустное – это очень жесткая привязанность ребенка к маме. В моем случае прям сильная. Ну, то есть ты не можешь вообще ничего сделать без ребенка. Подкаст с кучей откровений. Мне иногда приходится с Евой вместе ходить в туалет. Не то, что она просто сидит рядом со мной, она сидит у меня на коленках. Да, визуализируйте, потому что, ну, просто по-другому невозможно. Просто так, ну, вот так вот надо. Много было таких каких-то моментов, типа, грустных. Но это, наверное, больше всего расстраивает именно, когда она плачет. Потому что, когда ребенок кричит, ты ничего не можешь сделать, ты очень сильно от этого устаешь, ты очень сильно от этого выгораешь. Но самое тяжелое – это когда ребенок болеет. И мы были в Москве в -25, и это было ужасно. Ева заболела, у нее было подозрение на воспаление легких, и когда ты видишь, что твоему ребенку плохо, а мы как бы живем в прекрасном климате на море, у нас до этого даже ни соплей, ни кашля, ничего не было, там температура только от прививок поднималась. Я офигела, насколько мне было ее жаль, насколько мне было тяжело переживать этот момент, и я пыталась сделать все, чтобы просто забрать эту боль у нее на себя. И вот это, наверное, самое грустное, когда ты видишь, что ты пытаешься помочь ребенку, но понимаешь, что как бы есть свои процессы, которые ты не можешь изменить.
Мне пока сложно это понять, но вот ты упомянула прививки.
Угу.
В принципе, я знаю, что сейчас очень много вспышек болезней, типа кори, коклюша, которые, в общем-то, решаются прививками именно из-за антипрививочного движения.
Угу.
Не знаю, признано ли это какой-нибудь террористической или типа того организации в какой-нибудь стране мира, но вот ты ставишь прививки ребенку. У тебя были когда-нибудь сомнения в том, что вот не надо этого делать?
Нет, ни разу не было. Когда я была беременная, я прочитала ряд книг. Вообще важно сказать, что я готовилась больше к рождению ребенка, чем к родам. У меня было плановое кесарево, я была абсолютно спокойна, и это было мое абсолютно верное решение – готовиться к рождению ребенка. Потому что, когда Ева родилась, для меня не было каких-то больших открытий. Я знала, что меня это ждет. Так вот, я прочитала, я рекомендую всем, кто так или иначе планирует материнство и отцовство, прочитать Федора Катасонова «Федиатрию» и прочитать Бутрия или послушать его интервью. Кажется, его зовут Сергей Бутрий, тоже замечательный педиатр. В общем, у него книга называется «Будь здоров», если я не ошибаюсь. Но, короче, если вы загуглите Сергей Бутрий, вам сразу выпадет эта книжка. Так вот, они очень популярно объясняют, как работают прививки, зачем их нужно ставить, почему болезни продолжаются и как их можно было бы избежать. И, в общем, как только я обросла вот этим информационным ресурсом, я поняла, что мой внутренний ответ – это «да, ставить прививки». Все. Я как бы никому не навязываю это мнение, хотя очень хотелось бы, но мое мнение такое – ставить обязательно, даже тяжелые, даже там вон менингокок мы недавно поставили. Да, ставить. Но лучше пусть она один вечер потемпературит, но будет обезопасено.
Случалось ли с тобой, Евой, что-то такое, что ни в одной книге не написано? И вообще тебя очень сильно удивило.
Угу, да, так, значит, доставайте блокноты и ручки, сейчас будем записывать. Во-первых, Что меня очень сильно удивило, что даже моя супермолодая и активная мама будет натягивать носочки и свитера на Еву и будет вести себя как типичная бабушка. Просто открытие года для меня. Я была крайне удивлена. То есть мне казалось, мама настолько прогрессивна, мама со мной на одной волне, и бамс, нас ждал сюрприз. Как бы здесь она превратилась в типичную бабушку. Напоминаю, что в начале подкаста я сказала, что мы живем отдельно от родителей прям сильно в разных странах, и мы столкнулись с такой ситуацией, что наши родители не сразу приняли свои роли бабушек и дедушек. И, честно говоря, это было даже какой-то прям проблемой, потому что всем было тяжело перестроиться на новые роли. И некоторые из них до сих пор не перестроились. То есть представьте себе ситуацию: ребенку год, а мы когда созваниваемся и говорим там «передай привет бабушке», там, ну, используем, да, вот это все, они удивляются, что они бабушки и дедушки, а не бабушки. Ничего себе! Ну, то есть, казалось бы, год прошел. Если бы мы жили вместе, конечно, это было, ну, в одном там городе, этого бы не было. Но у нас это есть.
А вы быстро с Кириллом привыкли к тому, что вы мама и папа?
Да, мы быстро. Ну, быстро. Ну, потому что я ходила беременная перед ним с огромным пузом 9 месяцев. Мы ждали этого момента. Мы ужасно ждали, когда она появится. И мы с трепетом обсуждали, что вот мы будем родителями. Так классно, так классно. И когда она появилась, ну, сразу вот. Да, конечно, был адаптационный период, когда там иди к папе на ручки, там мама тебя возьмет. Но мы быстро привыкли, потому что ты часто это говоришь, и ты в этом варишься, поэтому, естественно, привыкаешь. Так, значит, номер 3. Что я буду использовать AirPods с шумоподавлением без звука, как беруши, не во сне, а просто днем, просто чтобы немножечко было потише. Я с ребенком, я ее слышу, ну просто чуть-чуть, чтобы не оглохнуть. Что у меня будут проблемы с памятью из-за грудного вскармливания. Как-то я, возможно, где-то в какой-то книжке это и мелькало, но я не особо придавала этому значения. Но, блин, реально, вы прикиньте, я иногда не могу вспомнить, что я делала вчера. Я пытаюсь вспомнить и не могу. С математикой проблемы начались, со счетом. Какая-то вообще фигня. В общем, надеюсь, моя память ко мне вернется. Так, что еще? Что в машине придется слушать детскую музыку. Я была уверена, что нас это минует, и что, ну, люди просто типа включают там для развития детей, для развлечения. Ни хрена. Вот прикиньте, ребенок в машине просто не едет под другую музыку. Она орет, а включаешь детскую, она молчит. Вот это вообще неожиданно, что у меня появится мысль, что я напрягаю других своим ребенком. И, собственно, поэтому я всегда предлагаю его забрать, если он там уже достаточно долго у кого-то на руках находится, потому что мне кажется, что это моя обязанность быть с ребенком. И у моего Кирилла такое же мнение. То есть мы с ним это обсуждали, я его спросила, говорю, а у тебя такое есть? Он говорит, да, точно так же. То есть у нас нету тревожности на тему того, что кто-то держит из наших друзей, из наших родственников ребенка на руках. Но у нас есть вот это вот, что, блин, это наша обязанность с ним сейчас сидеть. А он там как бы уже капризничает, уже как-то и орёт достаточно сильно. И, по-моему, мешает человеку есть. Возможно, пора бы и забрать ребенка с рук. И поэтому как-то вот именно вот с этой точки зрения мелькает, что ну давай заберу. Ты не устала? Ну давай заберу. А люди, возможно, думают, что я тревожусь.
С самого начала у вас это было, потому что когда мы приезжали вас навестить в мае, то есть Еве было буквально сколько, 4 месяца?
Месяц. Ты что, месяц? Она в марте родилась. А, два. Вот, видите, проблемы со счетом.
Нет, три месяца ей исполнилось, когда мы уезжали, да, вот.
Угу.
Как бы мы приехали там, ну, на майские праздники, не то чтобы сильно надолго, даже если вы были вдвоем. Я ходила с Евой, первый из вас, кто повел, говорит, давай я заберу.
Да, да.
Я заберу, я сам хочу, я буду сам, хочу сам. Но я ее вижу, вот типа, я не знаю, когда даже в следующий раз ее увижу. Отстаньте, родители, но вам сложно очень было отказать, вы очень настойчиво забирали ребенка назад.
Тут два фактора. Первый фактор – это вот не тревожность, а переживание, что наш ребенок кого-то напрягает, это первое. И второй фактор – это то, что было в начале, когда были первые месяцы. Было тяжело Еву доверить кому-то. Ну, кстати, тебе я спокойно доверяла, потому что я действительно тебе там, готова доверить даже жизнь своего ребенка. Но я прям это почувствовала. То есть, когда у нас приехали через 10 дней после рождения Евы бабушки и дедушки, и я смогла вырваться на маникюр на 1.5 часа. Господи, как я бежала домой! Как я бежала! Это вообще вот я переворачивалась реально по дороге. У меня сердце, оно просто скакало. Я не знаю, как передать эти эмоции. И когда я услышала уже вот подбегая к калитке нашего дома, что она плачет, ну это все, все. Ну то есть я бросила ребенка, я плохая. Вот это гормоны, по-другому это никак не объяснить. Сейчас, пожалуйста, кто-нибудь возьмите ребенка с моих рук. Я прошу вас. Как бы через полгода оно все меняется. И, а первое время было тяжело. Это факт.
Ты упомянула, что ты готовилась не к родам, а к появлению ребенка. И вот, в принципе, ты считаешь, что можно подготовиться к первому году с ребенком. Вот, ну, просто я знаю, что очень много есть книжек именно про беременность и роды, и очень много видео на Ютубе о том, что никто не готовится к тому, что нужно взаимодействовать с младенцем. Вот книжек достаточно для того, чтобы подготовиться к взаимодействию с новым человеком?
Да, в целом достаточно. Я знаю, что мои друзья, например, проходили специальные курсы родительства, им тоже это было супер полезно. Мне было полезно общаться с моими друзьями, у кого уже есть дети, и они делились со мной опытом там, какие вещи действительно стоит купить младенцу, а какие нафиг не сдались. По поводу ухода за ребенком мне очень сильно помогла книжка «Первый год жизни» Комаровского. Да, там как бы есть какая-то странная фигня, когда он пытается учить психологии и учить, ну, каким-то, короче, сексистским вещам. На это мы не обращаем внимания, если мы берем в сухом остатке то, что там написано, при какой температуре купать ребенка, как часто менять подгузники, как прикладывать к груди и так далее. Типа, это все абсолютно рабочая схема, да. Я не стыдилась открывать книжки по мере роста Евы, открывала прям по месяцам и смотрела, что так-так-так, ага, вот теперь я должна делать вот так, так-так-так, ага, вот сейчас мы будем вводить прикорм. Ну, и я прям сверялась постоянно с книжками. И плюс, если я видела, что у нее какое-то странное состояние, которое меня удивляет, я тоже лезла в книжки и проверяла, типа, что мне надо делать.
Прикольно, как инструкция к ребенку. Странно, что в роддоме такую не выдают.
Да, это точно. Это было действительно полезно, я прям рекомендую, потому что я выбрала для себя педиатров, которым я доверяю, и я постоянно обращалась к их знаниям.
Так, я проспойлерила, что буду спрашивать про говно. Не было ли у тебя брезгливости ко всем вот вещам, исторгающимся из твоего ребенка?
Нет, ни разу, никогда не было брезгливости. Более того, так, значит, сейчас секунд на 30 перемотайте вперед, да, для тех, кто не хочет про это слушать. Один раз я сидела возле бассейна и кормила Еву грудью, она была без подгузничка, и она покакала на меня прямо в этот момент своими прекрасными грудничковыми... желтыми какашками. Вот, и я сидела, зажав фляжки и держала их, чтобы они не растеклись по плитке, и звала Кирилла, который в этот момент плавал в бассейне с нашими друзьями, вот, чтобы он мне помог это все убрать. Он вылез из бассейна, все убрал, выскреб это все с меня. И я пошла помылась. Надо сказать просто, что когда грудничковые какашки, они вообще, они даже не пахнут, у них такой, типа, знаете, как, я не знаю, простите, кефиром пахнет, кислым. Потому что ребенок ест только грудное молоко или смесь, и у него нет еще настоящей пищи в желудке. Вот, как бы какашки неприятно начинают пахнуть только когда ты вводишь прикорм, а это 6 месяцев. Вот там уже настоящее человеческое говно.
То есть полгода на то, чтобы привыкнуть.
Ну да, да, но ты очень быстро к этому привыкаешь. Ты привыкаешь к тому, что на тебя постоянно срыгивают. Мы созванивались с нашими друзьями из Амстердама. И моя подружка Ира, она была такая красивая, она была в ярко-розовой рубашке, под цвет тапочек. Я отметила, что она великолепно выглядит дома, но она прям, она еще вот на видео, она с нами сидела, разговаривала и пересаживала цветок в таких огромных резиновых перчатках. Ну просто такая американская домохозяйка, мечта. Я отметила, что она великолепна. Вот, и что-то был какой-то комментарий про то, что типа там. Ну, в мою сторону ни в коем случае не оскорбляющий ничего, но я сама над собой пошутила и говорю, так, если бы я носила рубашки, я бы задолбалась их стирать и гладить, потому что я в среднем переодеваю футболку 3-4 раза за день, потому что такое количество раз на меня срыгивают. Вот, и как бы ты просто машинально снимаешь, надеваешь следующую, снимаешь, надеваешь следующую. Еще из таких гигиеничных вещей у меня, например, ночью первые месяцы на кроватке детской рядом со мной висела чистая футболка, потому что, ну, это нормально, так у всех. У меня был неконтролируемый поток молока, его выделялось очень много, я протекала, и поэтому мне было просто неприятно спать в липком и мокром, и я просто сонная просыпалась, снимала с себя мокрую пижаму, надевала чистую. И то есть у меня всегда на ночь должно было быть две чистых пижамы, и так каждый день. Вот, пижам, я не знаю, сколько я за это время потратила, ну, короче, много.
идея для подарка тебе на следующий день рождения. Это новая пижама, которая не будет ассоциироваться у тебя с грудным вскармливанием уже, видимо.
Да, сейчас у меня пижама, которую вот я сейчас только что отстирывала, потому что Ева мне испачкала ее супом. Ну, то есть я просто пришла на кухню, пока Кирилл ее кормил утром, и она потянулась ко мне руками, всю меня испачкала, и, в общем, это нескончаемый процесс, как бы. Было что-то одно, теперь что-то другое. Знаешь, возвращаясь еще к тому, что меня удивило то, что не описано в книге, хочется еще сказать о том, что я отметила для себя, что у женщин, в основном у женщин, куча загонов. Вот. И мне казалось, что ну, наше поколение должно быть примерно на одной волне. Мы читаем все одни и те же медиа, мы читаем одни и те же ресурсы, и, как выяснилось, нифига вообще. Все по-разному воспитывают и растят детей. Ладно, воспитание действительно может отличаться, но что касается там, типа, выращивания детей, там, кормления, еще чего-то, то тоже оказалось, что у всех все по-разному. Значит, была у меня история. Приехала в Аланию, девушка поселилась в моем доме. Ее ребенок на 1.5 месяца старше, чем моя Ева. Естественно, мы начали общаться. И вот мы с ней как-то пошли на совместную прогулку, и я ей стала показывать, что у нас тут вообще есть. Я ей говорю, пойдем, я тебя отведу в прекрасную кофейню, здесь замечательный кофе. Она на меня смотрит, говорит, а ты кофе пьешь? Я говорю, ну да. Она такая, и кормишь? Я говорю, да. Я говорю, а ты что, ты год не пьешь кофе? Я говорю, я во время беременности это еле выдержала там дозировать из этого одну кружку кофе в день. И она такая, ну да, во время беременности я пила кружку в день, а сейчас, типа, я не пью кофе. Ну, правда, я пью матчу, но недавно я прочитала, что в ней кофеина больше, чем в кофе. И я такая, занавес. Все, как бы, вот, пожалуйста, довели человека. Человек не пил кофе, потому что считает, что там кофеин, который вредит сну ее ребенка, но при этом она пила матчу, потому что не знала, что там есть кофеин. Ба-бам!
Открою страшную тайну, в любом чае есть кофеин, кроме травяного.
Ну вот, и как бы женщин, очень, которые кормят грудью, очень сильно пытаются поставить в какие-то рамки. Вот это не ешь, вот это не пей, клубнику ни в коем случае, апельсиновый сок нельзя никогда, ну и так далее. Кофеин нет. Блин, кажется, что это вызывает как будто просто больше проблем и загонов. Но это мое субъективное личное мнение. И вот к вопросу там, воспитывают детей по-разному, и что дело вообще не в нашем возрасте тех, кто воспитывает. Например, Ева на свой возраст до сих пор ни разу не смотрела никакие мультики. И даже ни разу не смотрела видео в Ютубе. Это наша принципиальная позиция с Кириллом. Мы так решили, мы так хотим. Вот. Есть большое количество людей, которые включают мультики. И даже там в маленьком возрасте, когда ребенку всего несколько месяцев. Там есть сейчас суперпопулярные танцующие фрукты в Ютубе, например. Кто-то кормит своих детей едой с солью и с сахаром. Я не добавляю ни соль, ни сахар в еду ребенку. Я считаю, что как бы это не очень хорошо, и нужно вводить это как можно позже. Еще выяснилось, что я, например, очень активно пользуюсь приложением для трекинга сна, режима, смены подгузников, кормления и всего прочего. Мои подружки, у которых есть дети, вообще этим не пользуются, а я не понимаю, как без него жить, потому что это очень сильно структурирует мою голову, и у меня вся статистика под контролем. Я четко знаю, сколько часов назад она ела, сколько часов назад она спала и как давно у нее не поменен подгузник. А девчонки живут как-то интуитивно. И я вообще, я бы, наверное, растерялась. Ну, мне было бы сложнее там сидеть еще вспоминать, господи, она сколько часов-то не кормлена? 6, 3, 1. Я просто должна играть музыка из этого. Кто хочет стать миллионером.
Блин, я даже цикл-то записываю всегда очень внимательно. И, собственно, прием у гинеколога открываю приложение и просто все о себе знаю. Наверное, они это отмечают в календарике или держат в уме.
Не знаю, но Ева мой тамагочи. Я контролирую ее жизнедеятельность.
Ты смотри, там нет попыток. Будь осторожна.
Угу.
Какой бы ты себе дала совет, если бы вернулась на год назад?
Ну, вот это, честно говоря... Сложный такой вопрос для меня, потому что сложно дать себе совет. Кажется, что я не допустила каких-то больших ошибок в этом году, и вот моя подготовка и прочтение этих книг, ну и плюс надо сказать, что у меня есть бэкграунд, у меня большая разница в возрасте с моей младшей сестрой, 15 лет, и я много маме помогала с ней, поэтому какие-то как бы воспоминания у меня еще есть о том, как взаимодействовать с маленькими детьми. Не знаю, ну... Наверное, чуть меньше тревожишься в самом начале, и ты делаешь все правильно. Вот такое напутствие я бы себе дала. Но просто за этот год появилось так много открытий для себя. Вот именно то, что нужно очень много терпения. Реально, очень много терпения. Ну, то есть вот я тебе сейчас задам вопрос. Вот ты сегодня мне интервью устроил, но я тебе задам встречный вопрос. Сколько раз за день ты сегодня поела?
Я поела сегодня 2 раза.
Сколько раз за день ты сегодня сходила в туалет?
Довольно много, потому что я много пила водички. Не знаю, сколько точно.
Отлично.
Понимаю, что много.
Сколько раз ты спросила на это разрешение?
Получается, нисколько.
Вот. Вот это, наверное, одна из таких вещей, которая мне далась наиболее тяжело, и я до сих пор в ее принятии. Что каждый свой шаг, любое вообще действие, которое ты хочешь сделать, тебе необходимо спросить разрешение или уведомить человека, который может присмотреть за ребенком, что ты хочешь это сделать. Либо ты будешь это делать с ним. Все то, что ты не можешь сделать с ребенком, ты не можешь сделать сегодня. Все. То есть я всегда ставлю партнера перед фактом, что я иду в туалет, что я иду покурить, что я иду попить водички, что я хотела бы сегодня записать подкаст. Это значит, что ему нужно поменять свои планы, ему нужно подвинуть свою работу и так далее, и так далее, и так далее. И вот это, блин, тяжело. Просто представьте себе, что вы на все, как маленький ребенок, теперь спрашиваете разрешение и отчитываетесь о каждом своем шаге перед другим взрослым человеком. Просто потому, что кто-то еще должен смотреть за малышом. Это же очень жестко.
Это, да, это психологически очень тяжело перенести.
Угу. Ну вот, и вот это реально сложно для меня.
Последний провокационный вопрос. Что бы ты не стала точно делать со вторым ребенком?
Тут скорее я бы сказала, что я стала делать. Потому что, я опять же повторюсь, искренне считаю, что я не допустила каких-то серьезных ошибок, поэтому нечего исправлять. Но я бы водила ребенка на плавание, несмотря на чужие комментарии. И, пожалуй, в отношении ребенка это все, а в отношении себя, даже если бы у моего ребенка снова была лактозная непереносимость, это якобы аллергия на мое молоко из-за того, что я употребляла мясо, лактозу, глютеносодержащие продукты и яйца, я бы не села на супер жесткую ограничивающую диету, в которой было исключено все перечисленное. Потому что, скорее всего, реакция только на лактозу. Вот, но почему-то местный педиатр порекомендовал мне исключить все, а я, как бы как неопытный родитель с первым ребенком, решила, что я послушаюсь врача и исключу абсолютно все. И самое удивительное, что потом у нее как-то само собой все прошло. По-моему, от моей диеты вообще не было никакого толку.
В конце хочу сказать, что я считаю, что вы с Кириллом прекрасный родитель.
Спасибо большое. На самом деле, в конце этого эпизода я хочу поблагодарить тебя, потому что...
Неожиданно.
Да, неожиданно. Но в самом начале моего пути материнства, я постараюсь рассказать эту историю коротко. Здесь, в Турции, когда ты даже рожаешь путем кесарева, тебя выписывают из больницы всего лишь через сутки. И я через сутки уже была дома. Но у нас была запись к педиатру через 4 дня жизни Евы. И через 4 дня мы приехали, педиатр на нее посмотрел и сразу увидел, что Ева слишком желтенькая. И ей поставили диагноз желтуха. У нее взяли кровь, там был повышенный билирубин. И нам сказали, что нам лучше прилечь в больницу на сутки, положить Еву под ультрафиолет, и как бы все пройдет, все будет хорошо. Для тех, кто, возможно, с этим когда-то столкнется. Действительно, не переживайте. И ультрафиолет, он действительно поможет. Будьте спокойны, все будет хорошо. Но в тот момент я была под таким прессингом и давлением, и у нас какие-то были на тот момент не очень простые взаимоотношения с бабушками и дедушками, нашими родителями. И несмотря на то, что мы с Кириллом пребывали просто в невероятной эйфории и счастье того, что у нас родился ребенок, любая такая стрессовая ситуация, когда ты с ребенком ложишься в больницу, а тут на тебя еще наседают родственники, она вызывает стресс. Я помню, как я ходила по больничным коридорам, звонила тебе, ныла, плакала и говорила, что я вообще устала от вот этого именно давления, что как бы с ребенком-то все замечательно, все супер, но вот это общественное давление, оно ужасное. И ты вместе со своим мужем Сережей прислала нам букет цветов через неделю и написала, что вы родители уже целую неделю, и вы отлично справляетесь. Это было супер неожиданно, это было невероятно важно в тот самый момент. Это поддержало и придало уверенность в том, что, блин, мы действительно все делаем правильно, и у нас действительно все хорошо получается. Это просто какое-то такое рукопомощь и тепло. И просто такие вот слова, что мы молодцы, они были супер важными и нужными в тот момент. Поэтому спасибо большое.
Ни разу мы еще не заканчивали в слезах наш подкаст.
Короче, материнство — это классно. Я, несмотря на то, что я сегодня рассказывала какие-то такие вещи, которые, может быть, не очень приятны, и они стрессовые. Но материнство — это замечательно. Я суперсчастливая мамочка, которая наслаждается тем, что у нее есть ребенок, проходит этот зернистый путь, и я стараюсь искренне его проходить с улыбкой. И я надеюсь, что просто дальше будет немножко полегче.
С вами были «Женщины в огне». Всем родителям я традиционно желаю высыпаться. Пожелание, как мне кажется, замечательное для тех, у кого уже есть дети, для тех, кто их планирует, и даже для тех, кто их не планирует. Так что хорошего вам сна, берегите себя, слушайте наши выпуски на всех удобных платформах и рассказывайте друзьям, подпишитесь уже, пожалуйста, на наш телеграм-канал. А если хотите нас поддержать, это можно сделать на Boosty.